Говорит Радио Свобода. Радио Свобода подводит итоги минувших 6 дней. Почему Соединенные Штаты отказались от размещения в Европе элементов противоракетной обороны?
Когда приводится очень много аргументов, объясняющих какое-то решение, все эти многие причины желают увести в тень одну и самую главную. Обама делает очень серьезный шаг на встречу в Москве.
Почему явление семейного скандала Аллы Пугачевой на экран стало главным телевизионным событием недели?
Наконец-то телевидение нашло стоящую работенку. У нас вообще не существует информационного аналитического вещания. Триединой задачи телевидения – информировать, просвещать, развлекать – удается только третья.
Почему минувший туристический сезон в Крыму стал провальным?
Жалуются на кризис, конечно, как бы всех придавило слегка. То прошлый год пожирнее, там где-то себе отдых находил. В этом году старались слегка подешевле найти.
Почему при расследовании причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС все чаще говорят о коррупции?
Учредительная такой компании стала практически все руководство станции и их родственники. Естественно, эта компания выигрывала в тендерах.
Десятилетие после взрыва жилого дома в Волгодонске, будни прокремлевского движения «Россия молодая в кино», мировая экономика и финансовый кризис 12 месяцев спустя. Эти и другие темы в программе «Радио Свобода. Итоги недели». Здравствуйте, микрофон у «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели» Дмитрий Волчек в отпуске, так что сегодня я постараюсь подвести для слушателей «Свободы» итоги минувших 6 дней. На этой неделе президент США Барак Обама объявил о пересмотре планов размещения объектов противоракетной обороны в Европе. Против таких планов дислокации объектов системы в Чехии и Польше настойчиво возражала Россия. Обама сообщил, что США планируют новую, более гибкую ПРО, способную лучше защитить безопасность Соединенных Штатов и их союзников. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в США Юрия Жигалкина.
Решение президента Обамы отказаться от варианта противоракетной обороны в Европе образца администрации Джорджа Буша вызвало, как и ожидалось, крайне противоположные комментарии. Тезис сторонников – это разумный и практичный шаг. Противников – политическое пагубное решение. Белый дом настойчиво трактует свой отказ от размещения компонентов противоракетной системы в Польше и Чехии как меру, рожденную сугубо практическими соображениями. Более дешевая и надежная система противоракетного перехвата, базирующаяся на кораблях, а впоследствии и на земле, как соглашаются специалисты, действительно в теории сможет выполнить задачу прикрытия США от иранских баллистических ракет, если Белый дом захочет расширить ее возможности. Администрация Обамы хочет заменить 10 перехватчиков баллистических ракет комплексной системой, которая будет разрастаться, если можно так выразиться, эволюционно, говорит американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Радиус действия корабельных ракет-перехватчиков будет увеличиваться. Сегодня они способны отразить массированную атаку ракет средней дальности. В будущем они смогут быть применены и против межконтинентальных ракет. Впрочем, я лично сомневаюсь, что это произойдет, потому что их развитию могут помешать условия договора о запрете милитаризации космоса. Главные дебаты вызывают, впрочем, не технические способности новой системы, а геополитические последствия решения администрации Барака Обамы. Справедливо или несправедливо, но первый вывод комментаторов – решение Белого дома – это крупная уступка России. И критики Белого дома уверены, что администрация совершила историческую ошибку. Вот что говорит сотрудница фонда наследия Салли Макнамара.
Отказ от системы перехвата баллистических ракет, на мой взгляд, грубейшая стратегическая ошибка. Удар по безопасности не только США, но и Европы. Мы отказываемся от поддержки наших надежных союзников в обмен на обещание остановить Иран со стороны непредсказуемой России. Мы знаем, что Иран работает над улучшением своих ракет. Мы знаем, что он создает ядерные заряды. Это решение отражает решимость администрации добиться заключения договоров о сокращении стратегических вооружений и ядерных арсеналов любой ценой. Для России ставка в противостоянии относительно противоракетной системы очевидна. Это расширение сферы влияния, и она добивается своего. Словом, это печальный день для Трансатлантического Союза и для нашей национальной безопасности.
Рассказывал Юрий Жигалкин. По каким же причинам произошли стратегические изменения в планах Соединенных Штатов? Над этой темой размышляет известный московский политический эксперт Андрей Пиантковский.
Когда приводится очень много аргументов, объясняющих какое-то решение, и новые разы разведданные и новые успехи в технологиях ракет такого базирования и необходимость экономии. Все эти многие причины, они желают увести в тень одну и самую главную. Самое главное здесь очевидно, об этом говорят большинство экспертов. Обама делает очень серьезный шаг на встречу в Москве, очевидно, ожидая каких-то не менее серьезных вещей в ответ. В принципе, любая противоракетная система снижает возможность ответного удара, тем самым потенциал сдерживания. Но для этого и существуют наши переговоры в Женеве, где мы должны сбалансировать оборонительные и наступательные потенциалы. Но дело в том, что сейчас наиболее острой проблемой является проблема иранского ядерного оружия, к достижению которого иранцы очень близки. И сейчас осталось, существует два возможных сценария. Первый. Совет Безопасности принимает серьезные, очень жесткие санкции против Ирана, прежде всего включающие запрет на экспорт бензина в Иран. Можно предположить, что это остановит иранский проект на его финишной прямой. Если этих санкций не будет, то, собственно, израильское руководство не скрывает уже, оно говорит об этом на всех углах, оно нанесет превентивный удар по иранским ядерным объектам, что, конечно, развяжет очень серьезный военный конфликт на Ближнем Востоке. Обама ждет от Москвы поддержки именно в этом вопросе, мне кажется. Разговоры об этом идут публично в течение года. Есть группа экспертов очень высокого уровня в Соединенных Штатах, которые, ну, практически открыто позиционируют себя официальными или неофициальными лоббистами Москвы. Это Киссинджер, это Том Грэм, Дмитрий Саймс. И они возможность такого размена поднимали неоднократно. Наша самая важная проблема – это Иран. Нам нужна поддержка Путина. Чтобы Путина нам поддержать, надо сделать какие-то приятные жесты в его сторону. И прежде всего отказ от размещения элементов ПРО в Восточной Европе. Я думаю, что в Москве развернется очень серьезная дискуссия по этому вопросу.
Говорил московский политический эксперт Андрей Пиантковский. Российское руководство не скрывает своего удовлетворения новым развитием событий. Министерство обороны России заявило об отказе от идеи размещения ракет «Искандер» на территории Калининградской области. Новый генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил возможность создания в будущем совместной российско-натовской системы противоракетной обороны. Развитие событий ожидается уже на следующей неделе, когда Дмитрий Медведев встретится в Нью-Йорке с Бараком Обамой. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
В июле прошлого года теперь уже бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс подписала в Праге договор о строительстве радара. На следующий день Иран устроил фейерверк, провел испытание ракет «Шахаб-3ER», которые способны пролететь при благоприятных обстоятельствах 2000 километров. Помимо собственных «Шахабов», Иран закупил у Северной Кореи ракеты «БМ-25» с радиусом действия в 2500 километров и, благодаря нелегальному торговцу на Украине, 6 крылатых ракет «Гранат» с радиусом действия до 3000 километров. Все они способны нести ядерную боеголовку. Прогнозы, что Тегеран произведет достаточное количество урана для оружия лишь в 2015-2020 годах, не оправдались. Он уже его произвел в этом году. Осталось только немного дообогатить. Итак, начиная с 2011 года, Соединенные Штаты начнут размещать в Европе новую мобильную сеть ПРО. К 2018 году она должна покрыть всю Европу. Кстати, в 2015 году соответствующие установки планируется разместить в Чехии и Польше. Мы беседуем с профессором Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Стивеном Бленком.
Давайте начнем с того, что система ПРО изначально никогда не планировалась против России, и все российские возражения против нее были абсолютно ложными и надуманными. Но им очень не хотелось, чтобы система была размещена в Польше и Чехии, потому что они не хотели видеть размещение американских военных в Восточной Европе. Но если вы внимательно посмотрите на план Гейтса, то вы поймете, что Польша и Чехия все равно рассматриваются как страны для размещения системы ПРО. И это произойдет быстрее, чем предусматривала старая система ПРО. Более того, новая система не вызывает возражений ни у кого из военных. Она основана на новейших, но уже прошедших успешные испытания технологиях. И она также призвана противостоять ракетной угрозе, исходящей исходящие от Ирана.
Если раньше 12 ракет-перехватчиков в Польше были предназначены для межконтинентальных баллистических ракет, то нынешняя система обороны Европы будет включать сотни ракет-перехватчиков, предназначенных для уничтожения ракет малого и среднего радиуса действия. При новой архитектуре никого ракетами в Калининграде уже не испугаешь. С чем это оставляет Россию?
Ну, многие эксперты считали, что Россия так и так не смогла бы разместить ракетные комплексы «Искандер» в Калининграде, что это был просто блеф. Но да, вы правы, нынешняя система рассчитана на отражение ракет среднего и малого радиуса действия. Хотя в данном случае все зависит от того, где будет установлен радар. Ходят разговоры о том, что где-то на Кавказе, поскольку речь идет об иранских ракетах и об отражении иранского удара. Российское руководство, может быть, выиграло пропагандистскую кампанию, и, по крайней мере, они думают, что выиграли. Но реальность от этого далека. Конечно, сейчас будут крики о том, что мы покинули Польшу и Чехию. Но это далеко не так. Конечно, российское руководство сейчас будет заявлять, что они добились своего, что они заставили Обаму изменить планы. Но это самообман. Впрочем, самообман — это очень характерная вещь для российских политиков.
Я думаю, что будет, если корабль с такой установкой зайдет в Черное море? Россия может выступить с возражениями против установки системы на кораблях?
Нет, не может. Во-первых, у России они тоже есть. Во-вторых, корабль — это собственность государства, под флагом которого он идет. И до тех пор, пока он находится в международных водах и пока не входит в особые экономические зоны, он может нести на себе какое угодно оружие. Так что могут быть, конечно, политические возражения, но легальных возражений быть не может.
Но все-таки можно ли сказать, что Обама в какой-то мере принял во внимание российские протесты против создания старой системы ПРО?
Прежде всего, президент показал Москве, что если у вас есть возражения, которые мы можем снять без ущерба для безопасности нашей страны, мы это сделаем. Это дает больше доверия во взаимоотношениях. Принадлежу к числу тех людей, кто уверен, что Россия никогда не будет слишком сильно давить на Иран, не будет поддерживать санкции и будет выступать на стороне Ирана в предстоящих переговорах. Я никогда не думал, что Россия может выступить помощником США в иранском вопросе. И именно поэтому США должны делать то, что отвечает их интересам. Конечно, у каждого свой подход к тому, что представляют собой эти интересы. Россия не видит угрозу, исходящую от Ирана, так как ее видят Соединенные Штаты. Россия видит в Иране партнера против Соединенных Штатов. Антиамериканский Иран — это огромное преимущество для России. Он позволяет России вернуться в качестве одного из основных игроков на Ближнем Востоке. Россия получает немало денег от продажи атомных технологий и оружия Ирану. И нынешний Тегеран мешает Соединенным Штатам утвердить себя как основной внешней силе на Ближнем Востоке. Более того, российская сторона не рассматривает иранскую ядерную программу как угрозу. Для них ядерная угроза исходит от Пакистана и теперь Северной Кореи. Так что вряд ли они чем-то помогут в иранском вопросе.
Профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Стивен Бленк.
С американским экспертом беседовала моя коллега Ирина Лагунина. Президент США Барак Обама объявил о пересмотре планов размещения противоракетной обороны в Европе. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе исполнился год после краха инвестиционного банка «Lehman Brothers». Эту дату считают началом финансового кризиса. Некоторые специалисты с умеренным оптимизмом оценивают перспективы оздоровления мировой экономики. К ним присоединился президент США Барак Обама, произнесший на Уолл-стрит довольно радужную речь о состоянии американских рынков. В эфире «Свободы» профессор Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета из Калифорнии.
Барак Обама наметил основные пункты, по которым придется работать федеральному правительству и международным организациям и всем западным правительствам по части предотвращения кризиса такого рода. Значит, необходима регуляция не только банков, но и крупных финансовых учреждений, инвестиционных банков и прочих типа Lehman Brothers, которые вызвали этот кризис. Необходимо, чтобы всевозможные финансовые инструменты, которые общаются на рынках и торгуются на рынках, чтобы они были прозрачными и чтобы они регистрировались, потому что на рынках существует 590 триллионов различных финансовых инструментов. Необходимо, чтобы была международная координация, и необходимо правильное страхование, чтобы банки сами себя хорошо застраховали, и все финансовые учреждения, чтобы они не провалились за счет налогоплательщиков. Надо найти этот баланс между рынком и регуляцией, чтобы систематический риск, вызванный финансовыми учреждениями, предотвратить в будущем. Президент Обама правильно сказал, что основные мероприятия были сделаны предыдущей администрацией, предыдущим Конгрессом. Он сказал, что его администрация лишь ввела их в жизнь. Предыдущая администрация Буша и Конгресс выделили 700 миллиардов долларов на рекапитализацию банков, на спасение банков от несостоятельности. Эти деньги, в общем-то, помогли. Банки сейчас их возвращают. Администрация президента Обамы выделила бюджетное ассигнование на 787 миллиардов долларов, но из них только 19% потрачено. 152 миллиарда, остальные, может быть, будут, может быть, не будут потрачены. Это деньги, в общем, пропащие, потому что они уже не нужны. А Федеральная резервная система сделала главное, она на случай, чем на триллион долларов, выкупила всевозможные финансовые инструменты у банков, и банки сейчас им должны будут расплачиваться. Деньги не пропали. Насколько эффективно они были использованы, вот вопрос. Судя по всем данным, медленно вся западная экономика выходит из кризиса.
Говорил профессор Михаил Бернштам, а вот мнение другого американского эксперта, профессора университета Джонса Хопкинса и обозревателя журнала Forbes Стивена Ханке.
Политика Федеральной резервной системы подготовила почву для финансового кризиса. Кризис такого масштаба был бы попросту невозможен, если бы центральный банк не открыл беспрецедентный доступ к кредиту, за которым последовал кредитный бум и, согласно классическому сценарию, кредитный крах. Сегодня Белый дом очень невнятно говорит о мерах регулирования рынков. Но согласно упорным слухам, он склоняется к тому, чтобы предоставить главную роль в системе контроля за рынками Центральному банку. В прошлом естественным инстинктом Федеральной резервной системы было вбрасывание денег в качестве универсального инструмента борьбы с проблемами. Образно говоря, придание ему функции главного контролера финансовой системы, на мой взгляд, равносильно назначению поджигателя на роль главного пожара. Вторая серьезная проблема заключается в том, что в результате событий прошлого года, коллапса многих финансовых институций, финансовые рынки стали менее конкурентными. Гигантские банки приобрели еще больший вес. Сейчас кое-кто говорит, что система излечена, потому что банки вновь стали прибыльными. Но они зарабатывают прибыль в искусственных условиях. Занимая у Центрального банка краткосрочные кредиты под почти нулевой процент и предоставляя их в долг под очень значительные проценты. Иными словами, в результате кризиса банки, которые подвели финансовую систему к краю пропасти, стали еще больше, конкуренции стало меньше, и они уверены, что государство будет спасать их в будущем, потому что в данной ситуации их падение поставит экономическую систему под еще большую угрозу. В результате действий последнего года было создано много проблем. Чем они обернутся, сказать пока трудно. Но из тона речи президента ясно, что он считает, что произошла своего рода смычка государства и банковской системы. Государство направило туда слишком много средств, чтобы быть сторонним наблюдателем. И, на мой взгляд, это означает, что в будущем мы станем жертвами периодических крупных кризисов.
Говорил профессор Стивен Ханке. Несколько министров российского правительства на этой неделе отметили, что рецессия в России подходит к концу, а худшее для национальной экономики, возможно, уже позади. С такой точки зрения не согласился помощник президента России Аркадий Дворкович, который не считает рост национальной экономики устойчивым. О дискуссии по экономическим вопросам в Москве корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Всю неделю российская власть путалась в объяснениях насчет того, в каком же состоянии находится российская экономика. Прогнозы членов правительства стали более оптимистичны, что подтвердил в интервью «Радио Свобода» вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин.
В июне месяце российская экономика впервые выросла по сравнению с маем. То есть с июня месяца российская экономика растет. Растет от того уровня, на который она опустилась к маю. И когда мы говорим о тренде, то это сегодня тренд роста. Говорить с уверенностью, что она растет, можно будет по результатам третьего квартала. Но мы уже видим, что в июне российская экономика выросла к предыдущему месяцу на 0,4%. В июле на 0,5%, а в августе на 1,5%. То есть тренд не просто положительный, он улучшается. Соответственно, в четвертом квартале, по нашему прогнозу, рост будет еще выше 2,4%.
Коллега Кудрина, первый вице-премьер Игорь Шувалов, был более осторожен в оценках. Когда он 16 сентября выступал перед Государственной Думой с отчетом правительства за год, из его слов можно было сделать вывод: хуже в экономике вроде бы уже не будет, но лучше будет не скоро.
Мы исходим из того, что острая фаза кризиса, то есть шоковая стадия кризиса, действительно, скорее всего, позади. Мы в этом уверены. Возможно, действительно, какие-то ухудшения ситуации. Мы этого не исключаем. В целом, мы из этой острой фазы выходим и входим в период восстановления. Каким будет этот период? Он может быть достаточно недолгим, порядка 2 лет, может затянуться, но мы исходим из того, что период восстановления закончится к 2012 году.
Полностью противоположную оценку ситуации, что все не просто плохо, а очень плохо, дал лидер Компартии Геннадий Зюганов, отвечая Игорю Шувалову.
Если посмотреть, безработных удвоилось почти 7 миллионов, цены прут вверх, и небольшие прибавки, они тут же седаются. Таких городов, как Пикалево, почти 500, и там напряжение не спадает. 6 миллионов прибавилось нищих, и почти 40% граждан живет у черты бедности.
На всякий случай президент России Дмитрий Медведев, выступая на конференции в Ярославле, напомнил, что согласно официальной точке зрения, как бы хорошо или плохо российская экономика себя не чувствовала, ее болезнь была занесена извне.
Неэффективность государственных институтов порождает международные конфликты. В прошлом году мы все увидели, как непродуманная, можно и жестче, конечно, сказать, финансовая политика правительства одной страны стала причиной мирового экономического кризиса, последствия которого затронули практически все государства, представленные в этом зале.
Эти заявления плохо вяжутся с намерениями российского руководства найти общий язык с западными партнерами, прежде всего с Соединенными Штатами, на предстоящем саммите «двадцатки» в Питтсбурге. Поэтому советнику президента по экономической политике Аркадию Дворковичу пришлось смягчать слова своего начальника.
То, что сказал президент, это является констатацией факта, но нужно заметить, что он сказал другое, тоже не менее важную вещь, что кризисы привели ошибки прежде всего власти одной страны, но то, что кризис был таким глубоким, имел настолько серьезные последствия в конкретных странах, в том числе связано и с ошибками структуры экономики, с политикой этих стран. Это касается в том числе и России, об этом открыто говорится, в том числе и в статье президента.
Заодно Дворкович дал свою оценку того, как обстоят дела в экономической сфере.
Успокаиваться, очевидно, рано, неопределенности, риски очень высоки, как в этом году, так и в следующем году. Поэтому говорить о том, что мы оттолкнулись и уже устойчиво растем, оснований нет. И это же касается любой другой страны. Пока весь рост, который есть, основан на вливании государственных средств, и никакого изменения модели в мире в целом и в России в том числе пока не произошло.
Однако, в отличие от остальных стран, на которые ссылается Аркадий Дворкович, Россия, остро нуждающаяся в развитии промышленности, на самом деле все плотнее садится на нефтяную иглу, и промышленный спад – это то, о чем российские чиновники предпочитают говорить сейчас как можно меньше. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. Почему месяц спустя после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС нет разъяснения причин трагедии? Почему провалился туристический сезон в Крыму? Почему телевидение много рассказывало о семейных неприятностях Аллы Пугачевой и почти обошло молчанием десятилетие взрывов домов в Москве и Волгодонске? Постоянные рубрики программы «Телерейтинг», «Вопрос недели», «Песни недели». Продолжим после объявления и заголовков новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 19:30. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Министерство иностранных дел России назвало совершенно неприемлемым недавнее высказывание президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада о том, что Холокост – это миф. Как подчеркнул представитель ведомства Андрей Нестеренко, подобного рода заявления не способствуют результативному диалогу по вопросам, касающимся Ирана. Президент России Дмитрий Медведев в интервью швейцарским СМИ признал, что в России существуют проблемы в области защиты прав человека. В Дагестане при досмотре вещей убитого боевика Абдулы Исадулаева найдены письма, письма, адресованные местным предпринимателям с требованием денег и угрозами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское управление ФСБ. Саадулаев и еще два боевика были убиты в ходе спецоперации в Кизлярском районе. В Москве на 93-м году жизни скончалась Наталья Шведова, известный лингвист, академик Российской академии наук, соавтор толкового словаря русского языка Сергея Ожегова. Президент США Барак Обама заявил, что антикризисные меры, принятые его администрацией, остановили свободное падение экономики, однако этого недостаточно. В Германии введены повышенные меры безопасности в связи с появившимися в интернете угрозами со стороны Аль-Каиды. В Тегеране арестованы несколько участников массовых акций оппозиции, прошедших в пятницу. Точное число задержанных не называется. Власти Туркмении объявили, что открытие двух новых газопроводов для поставки топлива в Китай и Иран, строительство которых ведется с 2006 года, состоится в декабре. Главной целью сделки по приобретению контрольного пакета акций немецкой автомобильной компании Opel является импорт технологий в Россию, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Совет общественных организаций Русской общины Латвии обратился к президенту страны с просьбой смягчить требования по переаттестации на знание государственного языка.
У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. На этой неделе, вопреки ожиданиям, Ростехнадзор так и не огласил причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Итоги расследования до сих пор не подведены. Глава Ростехнадзора Николай Кутьин сообщил о технологическом сбое в работе станции, а вице-премьер правительства России Игорь Сечин подчеркнул, что ремонт оборудования Саяно-Шушенской ГЭС проводила фирма «Гидроэнергоремонт», мошеннически созданная руководством станции. Топ-менеджеры компании «Русгидро», которая принадлежит ГЭС, пока сохраняют свои посты. В эфире корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Официальные итоги расследования аварии на Саяно-Шушенской ГЭС могут огласить через 10 дней. Но уже известно, что ее главная причина установлена. Об этом журналистам сообщили участники заседания правительственной комиссии в Абакане, которую провел вице-премьер Игорь Сечин. По данным комиссии, на ГЭС возникли проблемы с креплениями крышки на втором гидроагрегате. Через образовавшуюся щель под большим напором стала прорываться вода, которая сначала разрушила гидроагрегат изнутри, а затем со скоростью 500 кубометров в секунду начала поступать в машинный зал ГЭС. По итогам заседания комиссии Игорь Сечин назвал фамилии ответственных за аварию. По его словам, это учредители ЗАО «Гидроремонт», которое было создано практически всеми руководителями станции и их родственниками.
С похожим названием есть дочерние предприятия самой станции. Но иногда вот мошенниками схожие названия используются для введения в заблуждение поставщиков, участия в тендерах там и так дальше. Учредителями такой компании стало практически все руководство станции и их родственники. Естественно, эта компания выигрывала в тендерах.
Ни о каких кадровых перестановках в компании «Русгидро» пока неизвестно. Начальник департамента целевых коммуникаций «Русгидро» Евгений Друзяко призывает не делать скоропалительных выводов и относительно ЗАО «Гидроремонт».
Одной из косвенных причин является ослабление технологического контроля на самой станции, в том числе в связи с тем, что руководство ГЭС отвлекалось на свои собственные коммерческие проекты. И именно в этом аспекте прозвучала информация о созданной руководством станции фирме, которая выиграла подряды на ремонт энергетического оборудования. Кроме этого, были названы пофамильные люди, которые проявили определенный героизм в момент аварии, поднявшись на гребень плотины, вручную опустив затвор и предотвратив более масштабное развитие аварии. Документ, в котором будут названы технические причины произошедшей аварии, появится через 10 дней.
Что касается ЗАО «Гидроэнергоремонт», который занимался ремонтом оборудования, эта же компания сейчас будет осуществлять ремонт оборудования?
Нет, эта компания уже 4 месяца не занимается ремонтом оборудования Саяно-Шушенской ГЭС. Еще в мае месяце эта ситуация была обнаружена, и данная компания отстранена от участия в ремонтах на станции.
Эксперты ожидают, что после оглашения официальных причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в российской гидроэнергетике должны произойти изменения. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, начать необходимо с замены устаревшего оборудования, которое на большинстве российских ГЭС не менялось десятилетиями.
Последние 30 лет практически ничего нового там не делалось, кроме, опять же, Бурейской ГЭС, которую построил Чубайс. На прежних старых советских еще электростанциях оборудование не менялось десятилетиями. И сейчас не меняется. И проблема в том, что туда нужны очень серьезные инвестиции, на которые у государства нет денег, а частный бизнес не очень-то спешит инвестировать в гидроэнергетику, потому что не очень понятны перспективы прибыльности. А после того, как Владимир Владимирович Путин пообещал у энергетиков из желудка прибыль достать и бедным раздать, охотников вкладываться в энергетические проекты заметно поуменьшилось.
Экологи уверены, что гидроэнергетика в России остается одной из опаснейших отраслей, говорит руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров.
Необходим пересмотр планов энергетики, например, это пересмотр в сторону децентрализованной энергетики, основанной на возобновляемых источниках. Если брать фактор риска и угрозы техногенных катастроф, то вот этот риск в возобновляемой энергетике, которая меньше по размерам, она, как говорится, менее концентрированная, менее рассеянная энергия. И, соответственно, последствия аварий там гораздо меньше.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС еще раз доказала, что гидроэнергетическая отрасль в России нуждается в серьезных инвестициях. Об этом говорит аналитик по энергетике ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Авария – это показатель того, что отрасль все-таки еще находится на достаточно низком уровне с точки зрения инвестиций. Оборудование очень сильно изношено. Нельзя пренебрегать энергетикой, нужно обращать на нее внимание, нужно продолжать реформу, нужно продолжать увеличение цен на электроэнергию, чтобы у компаний формировались доходы, которые они могли бы в первую очередь инвестировать в развитие, модернизацию, развитие своих фондов.
Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла 17 августа, унесла жизни 75 человек. На восстановление ГЭС, по самым скромным оценкам экспертов, понадобится от 3 до 5 лет и 40 миллиардов рублей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Шестнадцатого сентября исполнилось 10 лет со дня взрыва 2 подъездов жилого дома в городе Волгодонск. Погибли 18 человек, общее число пострадавших составило 310 человек. Следствие сочло, что этот теракт совершила та же преступная группировка, которая подготовила взрывы жилых домов в Москве. 2 человека осуждены за совершение этих преступлений. Тем не менее, многие вопросы, связанные с обстоятельствами терактов, остаются без ответа. Безрезультатными остаются и попытки людей, лишившихся при взрыве родных, жилья, имущества, добиться принятия в России закона социальной помощи пострадавшим от терактов. Об этом я беседовал с председателем Волгодонской организации содействия защите прав пострадавших от теракта «Волгодон» Ириной Халай.
Как мне объяснили кулуарно, что если его примут, то тогда придется выплачивать всем жителям Чечни. Мы его пытаемся, чтобы он был принят уже в течение 10 лет. Мы его сами даже написали, законопроект.
А где сейчас находится этот законопроект, Ирина?
Вообще-то мы его отправили всем ветвям власти, начиная от президента, председателя правительства, Госдумы и Федерального собрания. Но, к сожалению, ответы пришли отовсюду, что особенно из Госдумы пришли, что у нас есть такой закон уже, называется «О противодействии терроризму», в котором все прописано. А в Федеральное собрание ответ пришел, что то, что мы написали, очень, очень затратно и не соответствует некоторым каким-то там нормативным актам. На что мы ответ написали, что если вы считаете, что мы что-то неправильно сделали, давайте сядем за стол переговоров вместе, доработаем. На этом же все закончилось.
Что вы собираетесь делать? Вы собираетесь как-то продолжать усилия свои или считаете, что это бесполезно в нынешней России?
Нет, нет, ни в коем случае. Мы никогда не будем считать, что это бесполезно, потому что вот я 1 сентября была в Беслане, знаете, видеть этих детей, этих увечных людей, этих матерей, они не защищены в России.
Каковы основные проблемы родственников жертв, пострадавших во время теракта в Волгодонске? Чего, собственно говоря, государство не сделало того, что оно должно было сделать?
А самого главного, нет программы реабилитации никакой. То есть реабилитации не было никакой в Волгодонске. Ни медицинской, ни правовой, ни психологической, профессиональной, потому что многие не могут работать по той специальности, по которой работали, нужно было переобучить. На это должны были быть заложены деньги. Основная проблема, все поднимали, это медицинская реабилитация. Нам до сих пор не сказали, что такое контузия Баратрама и как она влияет на наш организм, на наших детей. Государство полностью самоустранилось от проблем пострадавших. Тем более, что в России и статуса такого нет. У нас же у всех написано несчастный случай в быту.
А квартиры получили те, кто остался без жилья в результате взрыва?
Да, да, с квартирами вопрос был решен. Абсолютно, конечно, было неправильно то, что назад у нас отремонтировали практически все дома. Тянули швеллерами, естественно, уменьшились квартиры и назад заселили. Хотя мы очень много писали, что нельзя назад людей заселять, потому что это будет действовать на их психику. Они каждый день смотрят на место, где, ну, практически на могилу.
Вы рассматривали вопрос о возможности обращения в суд с иском против государства, которое, по вашему мнению, не сделало того, что обязано было сделать для помощи пострадавшим от трагедии?
А мы прошли все судебные инстанции, вплоть до Конституционного суда. Мы судились со всеми, начиная от депутатов Заксобрания, Госдумы, председателя правительства, президента. Все суды России нам отказали.
Говорила председатель Волгодонской организации содействия действия в защите прав пострадавших от теракта «Волгодон» Ирина Халай. Тему я продолжу в открытии традиционной рубрики программы «Итоги недели. Телерейтинг». В эфире «Свободы» телевизионный обозреватель газеты «Время МН» Слава Тарощина. На этой неделе отмечалась еще одна скорбная годовщина, как и на предыдущей. 10 лет после взрыва домов в Волгодонске, а неделю назад говорили о взрывах на улицах Гурьянова и на Каширском шоссе. Как об этом рассказывало телевидение?
Для телевидения все эти скорбные события нашей новейшей истории не являются вообще никакими событиями. Что касается Волгодонска, то я хочу подчеркнуть, что я отнюдь не все программы смотрю. Я вообще не слышала ни слова. Предыдущие взрывы вот московские, их отметили 5, там были какие-то очень дежурные такие сцены, свечи, какие-то слова и все. Никого из руководства страны не было.
Фокус общественного внимания сконцентрировался на этой неделе вокруг судьбы дочери Аллы Пугачевой Кристины Арбакайте и бывшего ее друга Руслана Байсарова в связи с судебной тяжбой вокруг их общего сына Дени. И вот в пятницу вечером была показана программа «Пусть говорят» с участием Аллы Пугачевой.
Этот эфир вначале меня как-то насторожило, что это стало главным вообще событием недели, потому что о нем говорили в программе «Время», и даже забыв какие-то распри межканальские, о нем говорили на канале НТВ. Такой вот картины всеобщего распада давно не приходилось видеть на нашем вегетарианском телевидении. Когда ты слушал эту передачу, то было ясно, в стране нет судебной системы. Вот у кого есть деньги, тот и выигрывает. То есть в стране нету ни борьбы идей, ни борьбы каких-то политических партий, а есть только борьба кланов. Нужно думать, там клан, скажем, Кадырова, а здесь клан либо Путина, либо Медведева, кого уж предпочтет Пугачева. Сама Пугачева продемонстрировала невиданный градус, не то чтобы моральной деградации, а можно объяснить вот ее состояние, конечно, тем, что происходит. У нее отбирают внука, и это действительно большая трагедия. Но то, что она позволяла себе вчера в этой передаче, то вообразить, что гордый чеченец, ее бывший зять, услышав все это, будет реагировать именно так, как хотелось бы клану Пугачевой, то есть пойдет на мировую, мне это трудно себе представить. А что, если вот такое происходит с Пугачевой и Арбакайте, то вообще кто защитит нас? Потому что никаких законов и никаких моральных ограничений в стране уже не осталось. Я уже не говорю о том, как работают телеканалы, значит, это Пугачева приходит, условно говоря, к Эрнсту. В нарушении всех основ журналистики вещает только она, там нет другой точки зрения, там не был приглашен Байсаров. И когда журналист-коммерсант Андрей Колесников попытался ей возразить и сказать, ну а как же так, должна быть вторая точка зрения, она ему тут же заткнула рот. Но если наше все Пугачева говорит о том, что в качестве отступного, но речь шла о том, что Байсаров избил свою гражданскую жену Кристину Арбакайте так, что после этого она вынуждена была делать пластическую операцию. Так вот в качестве отступного Пугачева принимает от него квартиру в Филипповском переулке размером в полкилометра. И она, в общем, не стесняется даже об этом говорить.
Это была самая рейтинговая передача минувшей недели?
Ну, это, несомненно, была самая рейтинговая передача. Сегодня будет не менее рейтинговая, потому что на НТВ в программе «Максимум» у Глеба Пенных будет отвечать Байсаров. И вот, наконец-то, телевидение нашло стоящую работенку.
Довольно много было заметных событий. Президент и премьер-министр каждый день делали какие-то кажущиеся им важные заявления в связи с годовщиной кризиса и в связи с заявлениями Барака Обамы об отказе от размещения в Европе элементов противоракетной обороны американской. Как российские лидеры смотрелись в этом контексте на голубых экранах?
Конечно, пошли всякие мессианские изречения, и как-то это было расценено как наша большая победа. Но интересно, что вообще как-то мне показалось, что достойного места, ну вот сегодня еще будут аналитические программы, или точнее сказать псевдоаналитические, достойного отражения в контенте телевизионном я не увидела. Более того, мне поразило, что в тот же день, когда было сделано это важнейшее заявление, вышел в эфир Максим Шевченко своей программой «Судите сами», то есть формат как бы был специально заточен именно под такие события. Не было сказано ни слова, вот буквально ни слова об этой американской инициативе.
На ваш взгляд, почему так происходит? Так много Пугачева и Байсарова, и такое не очень большое внимание к вот этим важным вопросам внешней политики или к тем же внутриполитическим проблемам, типа годовщины взрыва домов?
У нас вообще не существует информационно-аналитического вещания. Умерщвлены все нормальные форматы, понимаете, потому что главная новость у нас становится, вернется Катя Андреева в эфир или не вернется, понимаете? И как-то кажется, уже и зрители и привыкли мыслить только именно такими категориями. Три единой задачи телевидения – информировать, просвещать, развлекать – удается только третье.
Это была рубрика «Телерейтинг» и телевизионный обозреватель газеты «Время МН» Слава Тарощина. Программа «Итоги недели» Радио Свобода. На Украине подводят итоги первого со времени начала экономического кризиса туристического сезона. Поток туристов этого года в Крыму, по многим оценкам, оказался самым низким за последние 18 лет. Отдыхающие, в том числе гости из России, в массовом порядке отказываются от традиционного отдыха на Черноморском побережье. Из Крыма сообщает корреспондент Радио Свобода Валерий Балаян.
Прежде чем обратиться за официальной информацией в Министерство курортов и туризма Крыма, я попросил бывалого симферопольского таксиста Юрия описать портрет типичного российского туриста в нынешнем высоком сезоне. Хорошо известно, что именно приезжающие на отдых россияне приносят крымской экономике основной доход.
Знаете, очень много людей попадается, которые попробовали Турцию, Египет, Италию и возвращаются назад в Крым. Здесь роднее, здесь ближе, здесь общение на родном языке. На любой кошелек свой комфорт можно найти. У нас ассортимент очень большой.
В связи с падением в туротрасли автономии резкой критике подвергся новый министр курортов туризма Крыма Андрей Сумцов. По мнению некоторых наблюдателей, в Крыму не пригодились навыки Сумцова, полученные во время руководства Днепропетровским рынком «Озерка». Сам министр такие оценки не разделяет.
Количество людей, прибывших различными видами транспорта в автономии, составило 4 миллиона 945 тысяч человек. Мы посчитываем, как бы нам на Чингаре у нас стоит, во-первых, то, что мы сейчас сделали, это видеопост, который нам дает информацию, железнодорожный транспорт, авиатранспорт. То есть у нас все, где у нас прибывают, нам дается справка, НАПЭКС это подсчитывает и уже как бы выдает нам количество.
Я спросил у министра, как заполнялись крымские здравницы нынешним летом.
Число работающих здравниц на указанную дату 425. В 2008 году 442. И коэффициент заполняемости работающих здравниц 61%.
Директор информационно-маркетинговой фирмы «Курорты Крыма» Александр Бурдонов считает сезон 2009 года абсолютно провальным.
В Крыме есть большая проблема, они вот говорят, да, цена-качество. Вот у нас играла в этом году окончательную, грубо говоря, злую шутку с Крымом. В этом году Крым впервые не вышел на 100% загрузку по объектам. В течение всего пика сезона и конец июля, августа постоянно были в продаже практически все объекты, за исключением единиц.
Я поинтересовался у министра Андрея Сумцова, на сколько процентов Министерство курортов и туризма оценивает падение рынка и как вообще в правительстве автономии оценивают итоги сезона?
10-12. Нельзя сказать, что он удался. Точнее сказать, конечно, он удался, однозначно.
Александр Бурдонов не разделяет оптимистические подсчеты министерства.
У нас есть разные цифры. Есть министерство курортов минус 12%. Есть данные от операторов в основном 30-35%. Мои личные оценки, я скажу, не меньше 40%.
Мы общались с Бурдоновым Александром Борисовичем, и он принял то, что наш подсчет более точен, чем его.
Министерство учитывает четко по путевкам. То, что они учитывают по турпотоку, в основном эта система учитывает количество посетителей.
Симферопольский таксист Юра на себе ощутил все последствия резкого сокращения туристического пассажиропотока этим летом.
Она все равно все эти оценки отражаются на личном кармане. Да? Сколько заработал, сколько смог заработать. Ну, процентов на 30, а то и 40 меньше в этом году, чем тот год.
Александр Бурдонов считает, что власти автономии не заинтересованы в кардинальном улучшении ситуации.
Власть, бизнес показывает, что турист не нужен. Вы посмотрите, что происходит. Что человек видит вместо пейзажей? Он видит стройки, он видит заборы. А как строят? Они же ломают архитектуру. Они ломают пейзаж, коверкают. То есть они уничтожают тот курортный потенциал, который включает в себя эти обереговые линии, что с ней происходит. И когда вот такое отношение к курорту, то какой турист поверит, что его на этом курорте ждут?
Какие последствия для экономики полуострова может принести летняя неудача этого года?
Есть в Крыму такая особенность, как Крымские горы, когда зимой снег выпадает на горы, они карстовые, полостные, а потом начинает таять. И вода уходит в толщу гор, а потом все лето идут родниками. Вот то же самое происходит с курортами. Летом турист приехал, деньги оставил, неважно, где он их оставил, но он их оставил, потому что приехал потратить. И они весь год ручейками выходит с разных сторон у людей, соответственно, потом собираются, человек же, получив деньги, он купил то, третье, пятое, десятое, постоянного спроса ежедневного, а с этого идут налоги и восполняется бюджет.
Министр Андрей Сумцов назвал мне первые цифры недополученных бюджетом автономии налогов.
По нулого сборам у нас не попадает минус 16.
Бархатный сезон продолжается. Я поинтересовался поинтересовался у таксиста Юры, с каким настроением покидают Крым отдыхающие.
Тяжелее. Но большинство жалуются на кризис, конечно, как бы всех придавило слегка. То прошлый год, там, допустим, пожирнее там где-то себе отдых находил. В этом году старались слегка подешевле найти. Все равно они возвращаются в Крым. Все-таки Крым есть Крым. Он был жемчужиной, есть и будет.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Вопрос недели. Лица Дмитрия Медведева и Владимира Путина и в последние дни не сходили с телевизионных экранов. Российский премьер и премьер-министр попеременно делали заявления по важным проблемам развития страны, в том числе оба не исключили возможности своего участия в выборах главы государства 2012 года. Какой президент вам нравится больше, Владимир Путин или Дмитрий Медведев? С таким вопросом к прохожим на улицах Оренбурга и Саранска обратились корреспонденты Радио Свобода.
Владимир Путин просто...
Медведев.
Они мне оба нет. Да потому что от них толку нету.
Мне они оба нравятся, потому что они порядочные люди.
Мне лучше Путин.
Ну вот симпатичнее он мне. Почему, не знаю.
По-современному оба они хороши, в общем-то. Но сейчас политика Медведева гораздо жестче, поэтому и нам нужен такой президент.
Путин просто симпатичный.
Путин, ну, довольно-таки практичный человек. Но насколько мне кажется, что Дмитрий довольно-таки к нему прислушивается.
Ой, мне никакой вообще не нравится. Путин мне больше нравится. Он такой более симпатичный. Но Медведев тоже ничего, в принципе.
Я думаю, Дмитрий более перспективен, чем Владимир Путин.
Ой, мне вообще-то ни тот, ни другой. Потому что знаю более таких рослых, более уверенных людей, более заботливых о пенсионерах.
Оба. Разницы никакой.
Медведев все же, на него тоже и надежды свои тоже немаловажны.
Ну, конечно, Путин, потому что он Медведева назначил. Более популярный человек, чем Медведев.
Путин, я его больше знаю, длительное время уже был у власти Медведев, пока еще не показал себя в достаточной мере.
Но вообще мне оба не особо симпатизируют. Все-таки Путин, если сравнить чуть получше.
Путин, потому что, наверное, по проторенной дорожке легче идти.
Так, а мне нравится более Медведев, потому что, будучи Путин президентом, он не так себя вел.
Оба хороши. Мне нравится Путин, он тоже деловой был. Тоже разве плохо он устроил это все, правильно? Мне нравится. По выражению, по чертам лица его сразу видно, по всем движениям.
Мне нравится Путин, но их политика обоих меня не устраивает. Но из двух зол выбираю меньше.
На данном этапе мне больше симпатизирует Владимир Путин. В принципе, Медведев еще недолго у власти, всего полтора года, и, возможно, он себя тоже еще сможет проявить как более жесткий и самостоятельный человек и политик.
Честно говоря, мне ни тот, ни другой президент не вызывает особого восторга. Тем более, сравнивая их, я не вижу разницы между ними абсолютно никакой. Они оба вызывают у меня первое чувство, это просто смех. Они ставят огромные задачи и задают такие цели, и тут же выполнение этих целей выливается в профанацию.
Опросы провели корреспонденты Радио Свободы Елена Стрельникова и Игорь Телин. Это программа «Итоги недели». Через 15 минут вместе с гостями эфира мы поговорим о ситуации в России и международном положении. Слушатели могут задать свои вопросы известному политическому эксперту из Германии Александру Гарину. Звоните нам по телефону 8 800 ровно 200 ровно 2212. Звонок бесплатный со всех стационарных телефонов на территории России, чтобы задать вопросы или высказать свое мнение. А сейчас Рая Вайль и рубрика «Песни недели».
Главный скандалист в шоу-бизнесе рэпер Кэнни Уэст вновь отличился. На этот раз на церемонии вручения призов MTV за лучшие музыкальные видеоклипы. Когда 19-летняя кантри-поп-звезда Тейлор Свифт, невероятно, к слову сказать, сейчас популярная певица, автор песен и актриса, получая премию за лучший женский видеоклип, начала свою благодарственную речь, на сцене неожиданно материализовался Уэст, буквально выхватил у нее микрофон и сказал, что эту награду должна получить не она, а Бейонсе, которая, по его мнению, выпустила в этом году лучший ролик всех времен и народов. Тейлор растерялась, Бейонсе засмущалась, а Кэнни Уэст так же быстро, как и появился, исчез. Позднее Бейонсе, когда ее сингл «Ladies» получил таки главный приз «Лучшее видео года», вызвала на сцену Тейлор и дала ей возможность закончить свою речь. Зал восторженно встретил проявление такого великодушия со стороны певицы. И обе женщины мгновенно стали героинями вечера. Ходят слухи, что выходка Уэста была не случайной, что все участники этого инцидента были в сговоре, и что сам Джей-Зи, выступавший сразу после награждения Бейонсе, попросил Кэнни Уэста об этой услуге, чтобы выставить свою жену в еще более выгодном свете. Так или иначе, Уэст всю эту неделю извинялся перед Тейлор Свифт за свой поступок, вызвавший резкое осуждение многих звезд и даже самого президента Обамы, якобы назвавшего скандального рэпера придурком. Что касается самой церемонии, посвященной в этом году памяти Майкла Джексона, то она вылилась в настоящий женский триумф. По 3 награды получили Бейонсе и Леди Гага, обе номинированные в 9 категориях. Бритни Спирс выиграла приз за лучшее поп-видео, а Тейлор Свифт победила в категории «Лучшее видео исполнительницы». Среди остальных лауреатов – рокеры Green Day – лучший рок-видео, Eminem – лучший видеоклип в категории хип-хопа и рэпер T.I. – лучшее видео исполнителя. Что касается 39-летнего супер-рэпера и супер-продюсера Jay-Z, то он на этой неделе в очередной раз стал лидером Billboard 200. Его новый широко разрекламированный альбом Blueprint 3 был продан в количестве 476 тысяч копий за одну только первую неделю после выпуска. И в 11-й раз возглавил американский хит-парад, обогнав даже самого Элвиса Пресли, лидировавшего в разное время в чартах Билборда 10 раз. Однако самыми успешными исполнителями в истории американских хит-парадов по-прежнему остаются Битлз, на счету которых 19 пластинок, достигших первой строчки альбомного чарта Билборда. Мы же послушаем сегодня несравненную Уитни Хьюстон, триумфально вернувшуюся со своим новым, первым за 6 лет альбомом «I Look to You», который еще раз продемонстрировал ее уникальный голос и возглавил Билборд на прошлой неделе. Ну а песня, первый сингл с этой пластинки, называется «Million Dollar Bill».
Хьюстон завершает первый час программы «Итоги недели. Радио Свобода». После новостей поговорим о ситуации в России и международном положении, так что надолго я с вами не прощаюсь.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди просто в дыму не могли найти выход.
Мы должны поблагодарить правительство России, которое одобрило выделение займа в 2,2 миллиона.
Приготовлены предприняты меры повышенной безопасности.
В случае сокращения на Волжском автозаводе рабочие смогут оспорить свое увольнение.
Посвященная Борлоугу книга называется «Человек, который накормил».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем.
Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.